«Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Действительно, пятница, действительно, с Михаилом Геннадьевичем Делягиным. Михаил Геннадьевич, здрасте.
Здрасте.
Иван Панкин в студии по-прежнему. Говорить мы сегодня в начале самого этого часа будем говорить про рубль. Издание Bloomberg пишет, Путин поручил Центробанку отпустить рубль в свободное плавание. Если точнее, он, Владимир Путин, предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву подумать над мерами, которые необходимы в связи с укреплением российской валют. Как вы считаете, Михаил Геннадьевич, я знаю, что вы очень любите господина Медведева. Какие меры
он может предложить? Но господина Медведева вся страна любит. Но в данном случае стоит полюбить агентство Bloomberg, потому что эта замечательная контора продемонстрировала потрясающую безграмотность. И я вообще сильно сочувствую людям, которые на основании подобных заявлений начинают использовать свои деньги. Потому что, во-первых, президент России не может ничего поручить Банку России. То, что Центробанк так
потому что
называется
не под давлением 10, президента, да?
Да, он просто он не может. Точно так же, как я ничего не могу поручить Банку России, точно так же не может ничего президент. И ровно по тем же причинам. Он ему не подчиняется. У нас Банк России независимый орган. Вопрос, хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но он независимый. И президент, кстати говоря, за этим очень внимательно следит. Второе. Вообще-то говоря, рубль отпущен в свободное плавание окончательно в конце 2014 года. Там руководители Банка России некоторое время делают разного рода заявления, что «ой, а мы не будем осуществлять валютные интервенции», но случилось это давным-давным-давным-давно. Это тоже вопрос, хорошо это или плохо. На мой взгляд, это чудовищно, это безумие. Потому что даже Великобритания, страна, в которой свободно конвертируемая валюта, финансовый бутик для всего мира номер два после Соединенных Штатов Америки. Даже власти Великобритании в свое время пригрозили европейцам, что если у вас кризис евро будет углубляться, то мы можем ввести ограничения на международное движение капитала. То есть мы можем ограничить свободу передвижения капитала, ввести тем самым валютное регулирование. Даже они. Для них это нормально. Но то, что позволено Юпитеру, вероятно, не позволено Банку России. Это понятно. Вот. И, наконец, самое главное, это уже не относится к Блумбергу, это уже относится к нашей политике. Вот искусство политика заключается в том, чтобы вовремя дать команду к восходу солнца.
Вы сейчас про Путина.
Это я сейчас про президента Путина. Угу. Да, что вот выйти, посмотреть на предрассветную тишину, послушать оглушительные пение птиц и сказать «Солнце, взойди». И через некоторое время солнце, безусловно, взойдет. У нас в экономике сложилась очень скверная ситуация, когда правительство всеми любимого Дмитрия Анатольевича Медведева и Банк России под руководством не менее всенародно любимой Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, два чудесных органа, они, на мой взгляд, не исполняют свои обязанности. То есть правительство не ограничивает произвол монополий. Между прочим, государство существует в первую очередь для этого в рыночной экономике. Оно не ограничивает на самом деле коррупцию, а если посмотреть на законодательные инициативы господина Медведева, еще когда он был президентом, то скорее даже поощряет, а не ограничивает. А они не ограничивают финансовые спекуляции, когда те становятся разрушительными. Да, если это детские игры в крысу, то пусть они занимаются финансовыми спекуляциями, пусть люди зарабатывают, ничего страшного. Но когда эти финансовые спекуляции становятся разрушительными для общества, да, в конце концов, спекулянты для общества, а не общество для спекулянтов, они должны быть пресечены. И это общемировая практика. Я не случайно приводил сейчас пример с Великобританией. Вот у нас это некоторая священная корова, вот такое ощущение, что для господ Медведева и Набиуллиной Россия существует как некоторое приложение к спекулянтам. А главное, это финансовые спекулянты. Ну, может быть, потому что они либералы, а либералы современные. Это либералы не по Вольтеру, а по Березовскому. Они обслуживают интересы глобального бизнеса. И в том числе в ущерб интересам своей страны. А глобальный бизнес в основном спекулятивен. Вот если вы ничего не делаете, не организуете развитие, не обеспечиваете исполнение своих обязанностей, то даже при дорожающей нефти у вас единственный способ как-то поддерживать экономику – это периодически устраивать девальвации. Ну, знаете, плохой врач все болезни лечит антибиотиками. И плевать ему, что будет с вашими почками, печенью и желудком. А еще более плохой врач, если у вас обморок, начинает вас лечить электрическим шоком. Если вы не обуглитесь, то некоторое время после этого шока вы бегаете очень быстро. То же самое с девальвацией. И поскольку президент Российской Федерации занимается, он не может разорваться, да? Он занимается внешней политикой, где против нас ведется чудовищная холодная война. Он занимается кадрами, насколько можно судить. Он занимается оборонно-промышленным комплексом, некоторыми другими вещами. Экономикой у него занимаются люди, которым поручено. Ну, любой руководитель главным занимается сам, а вопросы второстепенно он поручает менеджерам эффективным. Вот пока нефть была очень дорогой, у нас с экономикой все было с точки зрения руководства сравнительно неплохо, и экономика была поручена людям, которые, в общем-то, ее довели до нынешнего состояния.
Михаил Геннадьевич, вот цитирую. По мнению помощника президента Андрея Белоусова, чрезмерное укрепление рубля – проблема, которая создает дополнительные проблемы для российской экономики. Я, кстати, сегодня вот пока читал ленты от другого экономиста, не помню фамилию, тоже слышал, что крепкий рубль нам не нужен, это плохо.
Знаете, слишком любая крайность – это вредно. Да? Только крепкий рубль вреден для нашей экономики, если этот рубль будет 40 рублей за доллар. Это вредно, да. Но, извините, 63,5 рубля за доллар – это скорее нормально, чем вредно. Наши импортозамещения блокируют не крепкий рубль, а принципиальный отказ правительства господина Медведева, что бы то ни было делать в сфере развития российской экономики. Вот. Это, именно это блокирует, потому что у нас единственная, она из немногих стран мира, где электроэнергетика из двигателя развития превратилась в его тормоз в силу безумно высоких тарифов и в силу еще проблем с подключением в некоторых регионах. У нас одна из немногих стран мира, где в целом инфраструктура является неразвитой, и государство не прилагает нормальных усилий. У нас же строят дороги одноразовые. Вот сейчас в Красноярском, в городе Красноярске, коммунальный мост, извините, асфальт вздыбился. Там легковушки садятся на дно. Год назад положили асфальт, все было чудесно, все было принято. Вот когда государство не контролирует собственные, так сказать, работы, которые он выполняет, когда он рассматривает дороги как способ распила, а не способ езды, ну, извините, вам дешевый рубль не поможет. И даже умный премьер вам не поможет. Потому что он, помимо того, что он должен быть умным, он еще должен исполнять свои прямые служебные обязанности.
Коротко, что поможет, Михаил Геннадьевич?
Модернизация инфраструктуры, ограничение произвола монополий, ограничение коррупции, ограничение спекуляций.
Михаил Делягин, доктор экономических наук, я Иван Панкин. Пятница с Михаилом Делягином. Вернемся через 4 минуты, про пенсии будем говорить.
Пятница с Михаилом Делягиным. Пятница с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Пятница продолжается с Михаилом Делягиным, доктором экономических наук. Михаил Геннадьевич, снова здравствуйте. Только что поговорили о том, что Путин поручил Центробанку отпустить рубль в свободное
плавание. Не поручил, дал понять, что неплохо было бы.
Ну вот, поручил, да, неплохо Медведева было бы. Да, а сейчас предлагаю поговорить на вот какую тему. Предложен новый вариант пенсионной реформы. Удивлены?
Господи, опять 25, да, за рыбу деньги. Это уже, наверное, тысячный или двухтысячный по счету. Это такое развлекалочка у наших чинуш.
Придумать что-нибудь про пенсию, знаете, и прославиться.
Да, наши чиновнички, они же для себя и депутатики создали отдельную пенсионную систему. Вот я позволю себе элемент политической рекламы. Пожалуйста, голосуйте за тех, кто потребует. Это может быть кто угодно. Возможности еще есть открыты для всех, кто потребует, чтобы депутаты и чиновники, если они не рискуют жизнью, они были в общей пенсионной системе. Тогда они не будут на нас ставить эксперименты, как, так сказать, на лабораторных подопытных животных. Но пока эта ситуация другая, и товарищи депутаты, и товарищи чиновники могут творить с нашими пенсиями, что им взбредет в голову. Я напомню, что с 2014 года наши пенсионные гарантии считаются не в рублях, а в баллах. И за счет этого, сказать, на четверть сократили расходы в 2014 году пенсионного, федерального бюджета на поддержку пенсионного фонда, и мы с вами в реальности гарантий никаких пенсионных не имеем, потому что как бы рублевое наполнение баллов официально будет зависеть от тысячи и одной причин. Но главной из этих причин будет состояние федерального бюджета.
У меня два коротких вопроса. Первый. Да. Что такое балл, сколько он весит?
А это никто не знает.
Понятно.
Там головоломная формула специально рассчитана для того, чтобы никто ничего не мог знать.
И только что мы с вами заговорили о том, что этих вариантов пенсионной реформы тьма тьмущая. Угу. Какую из них вы считаете наиболее удачной?
Знаете, наиболее удачной, как показывает мировой опыт, является та пенсионная система, которая существовала в нашей стране до начала ее разгрома, которая была в Советском Союзе и которая создавалась в свое время в Германии в конце 19 века, первый раз. Солидарная система, распределительная, когда за сегодняшних пенсионеров платят сегодняшние рабочие. Когда мне говорят, что на конце 19 века на одного пенсионера приходилось 32 рабочих, я очень вежливо напоминаю всем, что с конца 19 века у нас произошло уже 3, а по некоторым оценкам 4 научно-технических революции. Ну, 3. 3 научно-технических революции, 2 промышленных революции. И, извините, производительность труда чуть-чуть выросла. И сегодняшний труд позволяет кормить и себя, и своего родителя, по крайней мере, одного. Так что у нас с демографической ситуацией все в порядке. У нас в нашей стране проблемы с производительностью труда. И проблемы с тем, что у нас богатые люди не платят почти ничего, а с бедных забирают так много, что они платить не могут, там под 40%, и уходят в тень вынужденно. О чем, кстати, президент тоже
давал поручение. И как и богатые поручение. Становятся, тоже в тень уходят.
Ну, богатые это делают легально. У нас же налоговые, так сказать, наши уважаемые, так сказать, либералы построили налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных. И для миллионеров, между прочим, во многом тоже налоговый ад. Так что вот это безумная система. А значит, наши замечательные чиновнички и депутатики, они в бирюльки играются. Взбесившиеся принтеры, как было сказано, по-моему, по этому поводу. Ну и что они опять придумали?
Сейчас зачитаю только сначала сообщение. Вот пишут: все шишки на Медведева. Рафик не виновен, сколько можно держать народ за баранов? Михаил Геннадьевич.
Медведев человек, который отвечает за социально-экономическое развитие страны и который по должности занимается социально-экономической политикой. Президент у нас, если вы посмотрите разделение обязанностей, занимается стратегией. Я бы очень хотел, чтобы президент у нас занялся экономикой.
Ну ладно, теперь о том, что они там придумали.
Холодные войны он занимается другим, извините.
Хорошо, Михаил Геннадьевич, вот теперь...
Я думаю, что Медведева заменят. Я надеюсь, по крайней мере, по итогам, так сказать, ближайших политических процессов.
Но это ваш личный прогноз.
Это мой личный прогноз. Да. Я очень хотел бы, чтобы пришел человек, который хоть в чем-то разбирается, прости господи, кроме албанского языка, разумеется.
Хорошо, теперь давайте все-таки вернемся к
последней модели.
Предложению. Предложению. Депутат предложил новый вариант пенсионной реформы.
А там читаю. Не написано, от какой партии депутат.
Сейчас, вот у меня есть, сейчас все узнаете, Михаил Геннадьевич. Итак,
вот
РБК
явно не
пишет.
ЛДПР.
Пенсионеры смогут отказаться от стандартного пересчета пенсии сегодня для того, чтобы получить максимальный перерасчет в будущем.
После
если
смерти.
Законопроект после смерти депутата максим... Единоросса Раисы Кармазиной будет принят.
Женщина.
Если законопроект депутата Единоросса Раисы Кармазиной будет принят, то пенсионный фонд сэкономит до 12 миллиардов рублей в 2017 году.
Вот и все. Дорогие друзья, эта идея вводится для того, чтобы не заплатить вам 12 миллиардов рублей. Причем сделать крайними за это вас. Знаете, как в известном анекдоте, конкурс «Как заставить кошку съесть горчицу». Да? Немец, значит, запихивает силой. Француз пытается эту кошку соблазнить, американец предлагает то доллары, то дохлых мышек, а русский намазал ей причинные места горчичкой. Кошка стала вылизывать в ужасе и в панике, и в боли. Она же говорит, вот посмотрите, обратите внимание, добровольно из песни. Вот госпожа из известной партии, прости господи, она пытается сделать так, чтобы мы с вами добровольно из песней отказались от 12 миллиардов рублей в год. И чтобы мы согласились получать повышенную пенсию, но после нашей смерти.
Михаил Геннадьевич, давайте
знаете,
теперь...
Реклама, социальная реклама. Александр Сергеевич Пушкин погиб в 37 лет. А что ты сделал для России? Говорят, что это социальная реклама пенсионного фонда.
Угу. Пятница с Михаилом Делягиным на радио «Комсомольская правда».
Это просто для передышки. Угу. Михаил Игнатьевич, просто для передышки. Я просто хочу дальше прочесть.
Давайте, давайте, давайте.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой работающим пенсионерам предоставляется возможность временно отказаться от ежегодного перерасчета пенсий в обмен на будущую выгоду. Законопроект касается работающих пенсионеров с заработной платой выше 18 тысяч рублей.
Ну, все очень просто, дорогие коллеги. У вас из кармана собираются изъять 12 миллиардов рублей в год. И если вы доживете, то, может быть, что-то из этого вам когда-нибудь вернут. А может быть, изменят закончик еще раз, и вы не получите ничего. Вот все эти репрессии в отношении работающих пенсионеров, которые развязало правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, они приведут не к тому, что бюджет будет экономить на этих пенсионерах, а к тому, что эти пенсионеры будут работать в черную, даже на больших заводах. Потому что благодаря уничтожению российского образования под видом ее реформы, которая развязала все та же партия, не к ночи будь помянутая, осуществила на практике. Как-то в 90-е годы, когда этой партии не было, как-то удавалось сохранять советскую систему образования и продолжали готовить специалистов, несмотря на чудовищную разруху, несмотря на чудовищный... Иногда действительно голодали преподаватели по-настоящему, студенты иногда голодали. Несмотря на все эти ужасы. Как-то сохраняли систему, кадры готовили, более-менее, но готовили. А потом эти люди пришли, и все, и до свидания. И нет других специалистов во многих отраслях, во многих направлениях, кроме пенсионеров, извините. А с другой стороны, пенсия нищенская. Ведь пенсионеры не потому работают в массе своей, что им скучно смотреть телевизор или у них слишком много сил. Они работают, потому что пенсия недостаточна для физиологического выживания. Что бы там про прожиточный минимум не рассказывали.
Михаил Геннадьевич, теперь давайте послушаем то, что скажет Раиса Кармазина. Ну, послушать мы ее в звуке не можем, но я могу зачитать, что она имеет в виду. Итак, Кармазина, госпожа Кармазина говорит, что ее инициатива созвучна принятым ранее решением в отношении работающих пенсионеров.
Это правда.
После отмены индексации их пенсии государство обещало проиндексировать пособие на всю величину накопленной инфляции после того, как пенсионер перестанет работать. Пенсионер работает, получает зарплату. Если хочет, пусть откажется от этих 3 баллов. А когда прекратит работу, у него наступит страховой случай. И он за все эти годы сделает себе перерасчет и вернет все баллы по максимуму. Сколько заработал, столько и доначислят. И это будет больше, чем 3 балла, поясняет депутат.
Вы что-нибудь поняли?
Меня дурака не надо сейчас слушать.
Нет, а вы не дурак. Вы, извините, человек с высшим образованием. Вы работаете в столичной, очень уважаемой радиостанции, и ваш уровень интеллекта, как американцы говорят, IQ, достаточно высокий. Да? Просто по факту вашего нахождения здесь. Вы что-нибудь поняли?
Нет, ну, вы знаете, вот. Я себе прощаю. Вот. Будь я работающим пенсионером, я бы разобрался в теме. Просто я вот в маминой пенсии
логика
не разбирался, я и деньги отправляю.
Логика очень простая. Будете отправлять больше, точка, если ваша мама работает. Потому что когда-нибудь им что-нибудь начислят, эти 3 балла, повторяюсь, которые там обещают в светлом будущем. Сегодня эти 3 балла значат одно количество рублей, а завтра, если положение федерального бюджета будет хуже, может значить даже меньше. Никто не знает, сколько это будет. Вывод один. Пока господа, подобные инициатору этого закона, сидят в Государственной Думе, дорогие друзья, на пенсию я лично не рассчитываю. И вам не советую. Не будет у нас ее, скорее всего.
Михаил Геннадьевич Делягин. Это «Пятница» с Михаилом Делягиным, доктором экономических
говорят,
наук.
Говорят, понедельник
она продолжается,
тяжело, так вот да. У нас «Пятница».
Она продолжается, мы вернемся в студию через 4 минуты, и будут более интересные темы, от тем пенсии мы
что
и рубля
уходим. Что может быть более
интересно,
чем пенсии?
Вернемся
и
через
рубль.
4 минуты.
«Пятница» с Михаилом Делягиным. «Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Делягин в студии, Иван Панкин в студии. Михаил Делягин, я напомню, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, готовьтесь удивляться.
Ну, готов.
Савченко, троянский конь. Савченко, путинский человек.
Ну, на коня похоже. В чем дело-то?
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что лично готова извиниться перед жителями Донбасса, в том числе перед матерями, потерявшими своих сыновей во время военного конфликта, и призвала граждан Украины сделать то же самое.
Так она готова или она извинилась? Это некоторая существенная разница.
Она насколько... Лично готова, вот. Лично готова
то
извиниться.
Она не собирается.
Но пока не извинилась.
Она не извинилась, она просто типа готова. Может, денег
перед,
ждет.
Перед матерями ждет, убитых журналистов попросит. Она еще не извинилась.
Она
одной из матерей
она не
нет
еще.
Живых.
Да. Она еще не извинилась. Она уже не извинилась.
Она уже
она
не извинилась.
Гордится тем, что она убийца. Российская Федерация ее выпустила на свободу, эту бешеную собаку, извините. За мой французский, но помнит констатация факта. Но когда человек ведет себя как бешеная собака, ну, иногда он лает в правильную сторону, да, и в неправильную. Чем мы придаем значение этому существу? Мы ее не расстреляли. Я считаю, что это неправильно.
Ну, подожди,
для таких,
во-первых,
как Савченко, должна быть смертная
под запретом
казнь.
Смертная казнь.
Вот для таких, для как секунду. Савченко, людей, которые убивают людей осознанно и потом этим гордятся, должна быть смертная казнь.
Судя с ее слов, не гордится.
Не гордится. Ой.
Но подождите, но судя вот с нынешних слов. Я не защищаю, Савченко нет.
Она, нет, я не говорю, кого вы защищаете. Она перед матерями журналистов, сами вы сказали, не извинилась.
Нет,
правильно?
Да.
И
нет.
Не собирается извиняться.
Я напомню, что одной из матерей нет в живых, да. Она не пережила
о чем речь?
Гибель сына.
О чем речь? Она убила трех человек. Как украинская якобы военнослужащая, она этим гордится. И значительная часть российской либеральной общественности гордится вместе с ними. Мы этим негодяям предоставляем слово, мы о них рассказываем и так далее. Но если уж вы ее выпустили, эту убийцу, на свободу, чтобы она дальше могла заниматься любимым делом, издеваясь периодически, что она там готова извиниться. А что она не извиняется? Ей денег хочется.
Михаил Геннадьевич, давайте справку послушаем про Савченко.
Давайте
кто он такой,
послушаем.
Напомним всем слушателям. И только потом зададим слушателям конкретный вопрос.
Что она никакая не лечится, она наводчица.
Наводчица, лечится, да. Слушаем.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Надежда Савченко участвовала в военных действиях в Донбассе в 2014 году. Затем она оказалась в России, где была осуждена на 22 года колонии по делу об убийстве журналистов ВГТРК. В мае этого года ее обменяли на осужденных на Украине россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. По возвращении на Украину Савченко стала депутатом Верховной Рады. Она уже не первый раз шокирует коллег своей позицией, которая никак не совпадает с официальной риторикой Киева. Например, после визита на Донбасс она заявила о необходимости прямых переговоров с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Савченко знает, что за такие слова на Украине ее будут критиковать. Но по ее словам, ее не волнует, что после предложения о переговорах с представителями ДНР и ЛНР ее стали называть агентом Путина.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Михаил Геннадьевич, теперь у меня очень простой вопрос к аудитории. К вам и к аудитории. Вы верите Савченко или это какой-то трюк с ее стороны? Мы знаем о том, что Савченко сейчас крайне странно и вызывающе себя ведет в Раде. Она обзывает местных депутатов.
Нет, но это как раз скорее проявление адекватности.
Нет, ну я говорю, что вот украинцы на нее сейчас смотрят с удивлением. Они вчера на нее смотрели как на мученицу и героиню. Сегодня она выступает перед ними в совсем другом образе. Так вот, у слушателей, к слушателям вопрос. Вы верите Савченко или это какой-то трюк с ее стороны? Звоните нам на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Есть звонок.
Добрый день.
Здравствуйте, как зовут?
Геннадий Михайлович, меня зовут Владимир Георгиевич. И Иван,
да.
Я хочу сказать, вы понимаете, на Украине кому-нибудь верить, это невозможно. Савченко, она то одно говорит, то другое, то третье. Это один. И у меня еще есть вопрос такого порядка. Михаил Геннадьевич, скажите, пожалуйста, в условиях рыночной экономики можно применять закон норма прибыли, потому что то, что делается у нас в торговле, это тихий ужас. Спасибо за внимание.
Михаил Геннадьевич, коротко о другом говорим, коротко ответьте.
Я думаю, что это абсолютно правильно. Нужно вводить предельную торговую надбавку на всех посредников. Естественно, по разным товарам должна быть разная надбавка. То есть, грубо говоря, если вы ввозите товар в Россию или сами его производите, условно 30%, вы можете себе положить в карман. Если у вас 50 посредников, то они все вместе тоже эти 30% между собой будут делить, но не больше.
Михаил Геннадьевич, вернемся к Савченко. Это какой-то трюк с ее стороны?
Знаете, для меня она производит впечатление ненормального человека. Или периодически психически ненормального, или неадекватного человека. Вот я не психиатр. Угу. То, что говорит Савченко, это к психиатрам.
Слушаем Георгия. Дозвонился до нас Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коротко, пожалуйста.
Вы знаете, знаете, кто ее консультирует и противоставление Порошенко, он, в принципе, говорит, что надо, в принципе, бороться за электорат. То есть многие на Украине уже им надоела эта все военная риторика, поэтому она противоставляет вот эту позицию, я считаю, вот.
Может быть.
Михаил Геннадьевич, вполне, а вы верите в том, что ей так промыли мозги наши спецслужбы, что она вот таким образом изменилась?
Знаете, сейчас? Вот очень забавно, никому мозги не промыли, во всей России никому мозги не промыли, а вот Сащенко промыли. Я хотел бы, чтобы наши спецслужбы могли так работать, но пока, судя по, так сказать, известным уголовным делам, они даже в некоторых собственных рядах не могут промыть мозги друг другу и настроить их на правильный лад. Так что я думаю, что это не так. Я думаю, что, может быть, и там кто-то манипулирует, кто-то ей двигает. В этом случае она послушная ученица. Но в целом я исхожу из того, что доверять убийце значит быть убитым. Точка.
Как вы считаете, зачем ей это нужно?
Власти хочет. Или хочет выразиться, хочет покричать. Там специалисты говорят, что это синдром адреналинового голодания. Если нет под рукой людей, которых можно забивать насмерть или там пытать до смерти, то она, значит, власть критикует. Если власть неправильная, она все равно ее критикует.
Еще Георгий до нас дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем коротко, пожалуйста.
Считаю, что Савченко доверять нельзя, она лукавит.
Зачем ей это нужно, как вы считаете?
Есть другие цели, которые она преследует. Вполне возможно, что ей пообещали какой-то более высокий пост в правительстве Украины.
Михаил Геннадьевич, спасибо большое. Спасибо. Михаил Геннадьевич, каким образом пост ей могли пообещать, и это спровоцировало ее такое поведение? Я не понимаю.
Кто-то из политических противников Порошенко мог пообещать все, что угодно. И она в это поверила. Хотя в украинской политике верить обещаниям — это занятие смешное и забавное. Ну, это не противоречит моей гипотезе ее ненормальности. Скорее подтверждает.
Я напомню номер нашего студийного телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите нам WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вопрос очень простой. Вы верите Савченко или это какой-то трюк с ее стороны? Я напомню, что Надежда Савченко заявила о том, что украинскому народу надо извиниться перед народом Донбасса. И вот еще есть одно любопытное заявление от Савченко. Она говорит, что она заявила, что выйдет замуж за того мужчину, который спасет Украину. Ранее Савченко отмечала, что сможет построить отношения только с мужчиной сильнее ее самой, но не уверена, что может встретить такого на планете Земля.
Ну, вы знаете, вообще говоря, это заявление означает, что Украину никто не будет спасать в принципе. По крайней мере, никто из мужчин не будет спасать Украину в принципе, из украинских, потому что это угроза очень серьезная, выйти за него замуж.
За нее?
За нее. Ну, или за него, я уж не знаю, как там.
Ну, хватит.
Как там оно устроено.
До нас дозвонилась Мария.
Добрый день. Мне очень жаль, но я бы хотела попросить ведущего не перебивать Михаила Геннадьевича.
Меня вы хотели бы попросить не перебивать. Я понял вас. Спасибо большое. Я не буду, Михаил Геннадьевич.
Вежливость — национальное русское заболевание.
Кстати, вот Марии скажу, что Михаил Геннадьевич меня в конце прошлой...
Я тоже перебиваю, у нас есть демократия.
Ну ладно,
да,
перебивайте.
Демократия,
сказали, что я умный человек. У меня с высоким уровнем IQ. Это большой комплимент для меня, особенно в пятницу.
Это не комплимент, это констатация факта.
Ладно, хватит, прекратите.
Чего да ладно.
Вот мне странно слышать версию о том, что это путинский троянский конь.
Нет, ну, понимаете, во всем виноват Путин. Ведь для сегодняшних украинских властей и для украинских нацистов Путин — это такой бог. Это действительно бог, который объемлет собой все. И если что-то происходит, особенно для них неприятно, то, конечно, это Путин. Вот если дождь прошел, там теракт случился, там убили кого-нибудь, ограбили, еще что-то. Во всем виноват Путин. Это такой вот, такое злое для нацистов божество. Вот у них своя религия. У них религия путинизм. У них религия действительно путинизм. Вот это национальная религия. Ну, не национально, но религия сегодняшних украинских нацистов и их пособников. В России, кстати говоря, то же самое. Если в кране нет воды, значит, выпил Путин.
Михаил Геннадьевич, спасибо большое. Все, кто пишут к нам в WhatsApp, пишут примерно одно и то же. Доверять нельзя.
Да уж
хотя
все,
кто-то склоняется к тому, что российским властям нельзя доверять, мы уходим на рекламу.
Все обжигались на этих украинцах.
Уходим на рекламу, вернемся через 4 минуты в студию.
«Пятница» с Михаилом Делягиным. «Пятница» с Михаилом Делягиным. На радио «Комсомольская правда».
Михаил Делягин, доктор экономических наук, действительно в студии. Вместе с ним я, Иван Панкин. Мы говорим про Надежду Савченко. Депутат Верховной Рады Савченко заявила, что лично готова извиниться перед жителями Донбасса, в том числе перед матерями, потерявшими своих сыновей во время военного конфликта, и призвала граждан Украины сделать то же самое. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на интервью бывшей летчицы телеканалу «Пятый канал» украинский. Михаил Геннадьевич, кстати, напомню, что наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите нам в WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Вопрос очень простой. Вы верите в то, что сказала Надежда Савченко, в ее искренность, либо это какой-то трюк с ее стороны? И, Михаил Геннадьевич, вот, кстати, новый поворот. В Верховной Раде уже успели отреагировать на это заявление Савченко и назвали ее троянским конем. Об этом я вам говорил. Кто назвал? Антон Геращенко, это депутат Верховной Рады, он советник главы МВД Украины. По его мнению, Савченко является троянским конем, которого специально раскручивали российские каналы.
Подождите. А там еще в этом МВД есть заместитель министра, чудесная девушка из Грузии. Когда она жила в Грузии, у нее не было денег даже на нижнее белье. По крайней мере, в таком виде фотографировалась, если я правильно помню. А теперь она замминистра внутренних дел Украины. А господин, соответственно, этот со странной, с этой фамилией Геращенко, этот Антон, он, значит, более, скажем так, еще менее высокопоставлен, чем, значит, девушка, которая в Грузии не могла заработать себе на нижнее белье.
Андрей Михайлович Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Андрей Михайлович, единственное, у вас наклонен микрофон неправильно, поправьте его и включайте в разговор. Все правильно. Андрей Михайлович, мы говорим про то, что заявила Надежда Савченко, вы прекрасно это все знаете, ваше мнение.
Вообще трудно, конечно, в адекватность этой дамы верить, с большими вообще гендерными проблемами. Ну, например, вот до этого, буквально вчера, она заявила, что на этой планете нет еще мужчины, который был бы равным ей. И она сможет выйти замуж только за того, кто спасет Украину.
Да, мы уже говорили, что это означает, что ни один мужчина точно не будет пытаться спасти эту страну. Понятно. Потому что риск смертельный.
Мне кажется, что она привыкла быть в центре событий, эпатировать публику. Как это делать, она не знает и не умеет. И говорит, что
разделась бы.
Это вот против Трампа.
Я думаю, что это следующий этап.
Против Трампа. А что мы там увидим? Я, кстати, не уверен, что там.
Ну
что
да,
интересно. Кстати, ну ладно,
знаете, я точно что ничего говорит? Не увижу, потому что я на это смотреть не буду.
Вот, а куда вы денетесь прекратить немедленно?
Мне кажется, что если возвращаться к теме нашего разговора, что она просто привыкла быть в эпатаже, в центре внимания, и что-нибудь брякнуть все равно, что, как ей кажется, привлечет внимание к ее персоне. Вот она и говорит. Хотя иногда говорит и здравые вещи, конечно, что нужно, по крайней мере, общаться с Луганском и Донецком напрямую. Но это невозможно для нынешнего киевского режима. Ну, пойди узнай, где она говорит правду, а где просто пытается тупо пиариться.
Итак, тогда давайте сейчас начнем принимать звонки. Мне пишут в WhatsApp, пишут, что Савченко просто сумасшедшая, не обращайте на нее внимания.
Вот это, по-моему, самый Игорь. Разумный подход.
Ну, это понятно. Андрей Михайлович, а что касается вот этого заявления про мужчину? Ну, я понимаю, что это уже немножко желтизной попахивает, не ваше направление, но тем не менее.
А что не мое направление? У меня всякие направления. Вот как сейчас хорошо микрофон работает. Значит, на этой планете нет, но пусть на Марсе поищет. Я уж не знаю, как мы можем ей говорить, что можно, так сказать, думать по поводу этих заявлений.
А главное, чтобы она нашла такого же, как она, которого не жалко. Потому что с правого сектора, из этого сброда, который даже американцы называют эсэсовцами современными. Вот какого-нибудь оттуда, чтобы...
Георгий нас дозвонился, давайте его послушаем.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, коротко, пожалуйста.
Здравствуйте, слава богу, дозвонился вот со второй попытки. Вот, мое предложение. Я считаю, что я вот именно тот самый мужчина, который бы...
О, чудесно. Украину,
да. Понимаете, ну, не мешайте, дайте мне продолжить, да?
Да-да.
Вот. Ну, замуж, то есть я женат, к сожалению. Она за меня замуж не пойдет.
Вот. Жена вашего вас
надеюсь. Жена не слушает сейчас радиостанцию «Комсомольская правда». Да, ребята, я не завидую.
Я просил просто больше не критиковать Савченко, Надежду. А потому что я считаю, в октябре она будет руководить украинским, великим украинским народом. Это будет величайший президент всех времен и народов. Я ее люблю. И вам советую то же самое, поддержать меня в этом моем...
Спасибо вам большое.
Прекрасное чувство юмора у
нашей слушатели. По крайней мере, есть человека, которого можно отправить на Украину. По-моему, не очень жалко. Ну, а если она будет когда-нибудь президентом Украины, то этот народ точно будет невеликий. Совсем невеликий.
Мне показалось, что наш слушатель просто так изощренно, так сказать, просто проявил чувство юмора.
Андрей Михайлович, а вот в эту версию вы верите о том, что СМИ, российские СМИ намеренно раскручивали Савченко?
Да нет, конечно.
Мы сами с вами много раз говорили, не раскручивали.
СМИ.
Мы любим конспирологию всякую. Абсолютно нет. Когда она здесь, значит, показывала разные жесты из-за плексиглазовой перегородки в зале суда и пела украинский гимн, и, так сказать, всячески, так сказать, свою украинность демонстрировала, она была героиней, она была Жанной д'Арк. Собственно, она и станет, мне кажется, Жанна д'Арк. Сожгут ее на костре-то. Виртуально, наверное. Уж точно там у себя на Украине.
Давайте.
Потому что в таком виде она не нужна никому.
У украинских нацистов есть традиция сжигать людей. Так что, по крайней мере,
это будет случай. Я думаю, это физическое сожжение не дойдет, но ее абстракизму такому подвергнут, что дым пойдет до небес.
Александр до нас дозвонился. Давайте его послушаем. Александр.
Добрый
вечер.
Коротко,
пожалуйста.
Звонился. Коротко. Я бы вообще предложил уже, наверное, закончить разговор и обсуждать Савченко. Это больной человек. Это больной человек, и не надо еродивым не смеяться. Ну, и головная боль Украины. Вот, к сожалению.
Ну что ж, по-моему, здравое мнение. Я, в общем-то,
Вот Михаил Геннадьевич сказал Делягин о том, что она сейчас самый здравый человек на Украине.
И нет, ну, я не говорю, что самый, но, по крайней мере, это слова были разумные. Но, опять-таки, если бешеная собака лает хаотично, она иногда случайно может полаять и в правильную сторону.
А долго она лаять-то еще сможет, как вы считаете,
я
коллеги?
Думаю, что лаять
не уберут
будет...
ли ее, извините?
Ну, если там... Она же не Шеремет, кому она нужна?
Нет, как раз она сейчас в центре политики. Если там господин Геращенко зубы стер аж от злости, комментируя ее вот эти вот слова о том, что мы должны прощать и сами уметь просить прощения, я думаю, что долго она не протянет. Каким-то образом политически...
Сделают из нее голову Гангадзе.
Топить ее политически сейчас будут. Найдут какой-то компромат, еще что-то.
И потом обвинят российский след в Россию, да?
Ну, да, конечно. Мы уже заслали.
Это же просто хобби. Мы уже заслали. Куда же без России? Шеремета кто? Россия, значит, все, что на Украине плохого случается, это все Россия виновата.
Ну, понятно. И Владимира давайте послушаем. Владимир.
Да, добрый день.
Быстренько, коротко, пожалуйста.
Что думаете? Да, коротко. Мы все время смеялись над Псаки.
Да.
Потом, наконец, я просто учился в Америке, как бы.
Так.
И всегда всем объяснял, что, ребят, не смейтесь, это высокий профессионал. То, что она ходит в одном сапоге, это не значит, что она дура и ничего не понимает. То же самое и Савченко, она представляет собой функцию, которая сейчас, кстати, и то, как ее освободили отсюда, и то, как она себя ведет. Посмотрите, как ее одевают, какие она выкидывает там босиком, она сидит. Вы думаете, это просто ее дурость? Вряд ли.
А это пиарщики ее так работают, крутые такие
это
пиарщики,
не,
да?
Это не ее пиарщики, там нет пиарщиков. Там сидят специально обученные люди, потому что давным-давно Госдеп управляет всей страной.
Слушайте, но результаты этого пиара мы хохочем здесь и смеемся. Но откровенно глупые вещи вытворяют с матерком-то.
А она бац и президентом станет. А она бац и президентом станет. Выберут, нет?
Не знаю. Я не думаю.
При такой-то популярности. Александр до нас дозвонился. Давайте послушаем его.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый быстро, день. Коротко.
Мне кажется, что в тюрьме, когда она сидела там без еды, без чего-то, тогда, возможно, она и моросила какие-то непонятности. Сейчас, в принципе, то, что смотрю ее заявление, мне не кажется неадекватной, просто она как бы вошла, наверное, в роль политическую. У нас политики в России есть и покруче заряжаются, можно сказать. Почему Жириновский, я считаю, вот того вот точно надо убирать в психбольнице.
Спасибо большое, Александр. Коллеги, у меня к вам вопрос. Она ведь таким достаточно хорошим миротворческим целям нас призывает. А почему мы над ней смеемся?
Нет, мы...
Потому что она убийца. И потому что она безумна. Вот и все. И мы не смеемся над
ней. Мы не от этой фразы смеемся.
Мы очень сильно сожалеем, по крайней мере, я очень сильно сожалею, что эта мерзавка живая на свободе. Вот и все.
Андрей Михайлович.
Нет, мы не над этой ее фразой смеемся. Это как раз здесь здравое зерно заложено. Мы смеемся над тем, как она всей своей деятельностью дискредитирует нынешнюю Украину.
Можно дискредитировать нынешнюю Украину?
Ну, еще больше. То есть ее-то хотели сделать символом. звездой яркой.
Яка держава, такие
а
символы.
А теперь засовывают подальше, чтобы, так сказать, упаси Господи, не сверкнул где-нибудь, не проморосило, как сказал наш
слушатель. А ее нужно сделать послом в Соединенных Штатах Америки. Пусть американцы посмотрят на свое произведение искусства.
Если верить нашему слушателю, который считает, что Госдеп там всем рулит,
нет, в том числе Госдеп, и Савченко. Нет, не Госдеп, четвертый этаж службы безопасности Украины, это зона американских специалистов, и никаких туземцев, и даже никаких европейцев туда не пускают.
Зачитаю последнее сообщение. Отрицательно относилась к Савченко, но то, что она сейчас озвучивает, не боясь на себя гнев толпы навлечь, какое-то уважение заслуживает, хоть она и враг.
Добрый у нас народ. Подождем
следующих ее заявлений. Она как флюгер туда-сюда.
Очень добрый
понятно.
У нас люди.
У нас заканчивается эфир. Михаил Делягин, доктор экономических наук, и Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды», и я, Иван Панкин, были с вами. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
«Пятница» с Михаилом Делягиным.